Рождественский мальчик. Пусторослив, наконец, остался один. Сколько усталости! Целый день встреч, разговоров, жгучие, волнующие темы, заботы и хлопоты о деле, которое так взяло все его время. Так взяло все время, что теперь, в минуту отдыха, вдруг не хочется думать о нем. Усталость обволакивает все чувства липкою пеленою. Глаза не хотят глядеть. Прилег на диван. На письменном столе стынет недопитый стакан чаю. Бледное нервное лицо склонилось. На темно-красной подушке оно кажется особенно бледным и худым. Припомнилась далекая Сибирь, подневольное житье в ней. Лютые морозы, земля, которая летом не оттаивала глубоко, товарищи суровой ссылки, долгие-долгие ночи. И такой мрак, и такой холод. Захотелось безопасности, уюта, семьи, услышать детский лепет в этой квартире, слишком большой, слишком богатый для одного, и робкие упражнения на рояле, и внезапный смех. Подумал: разве с меня недовольно? Пусть работают другие. И улыбка. Конечно, пусть другие. И сразу же знал, что это так только. Нет, уже не оторваться от дела. Опять тонкая дремота. И вдруг легкие шаги. Встрепенулся, открыл глаза. Никого нет. Странно. В последнее время Пусторослив не раз замечал в минуту усталости и отдыха, что он не один. Чьи-то легкие шаги шуршали по полу недалеко от него, словно кто-то маленький тихонько проходит мимо него, осторожно, босыми ногами. Маленький, едва достигавший головою до дивана. Подходил, всматривался, поднимал прекрасное нездешнее лицо, прислушивался, говорил что-то тихое и странно внятное, звал куда-то. Но стоило открыть глаза, и странный посетитель с легким шорохом скрывался. И уже казалось, что и не было его. Сначала Пусторослив не думал об этих посещениях. Мало ли что приснится или покажется в минуту тоски и усталости. Но вот уже несколько дней подряд маленький гость стал занимать внимание Пусторослива. Прежде он приходил изредка, теперь каждый вечер. И Пусторослив уже начал ждать его. В неверном, мертвом и неподвижном свете электрической лампы он приходил, легкий, маленький, и шаги его становились слышнее, словно он уже вырос, стал смелее и решительнее. Прежде он подкрадывался на цыпочках, а откроешь глаза, он укатывался куда-то дробными шагами, как испуганный мышонок, и не разобрать было, куда он убежал. Теперь он приходил неторопливо, и слышно было, как легко, спокойно и уверенно ступают на паркет его ноги. И Пусторослев не решался еще очень быстро открыть глаза. Тот ночной уходил, не торопясь, и Пусторослев, наконец, приметил, куда он уходит. Это было место на стене, самое обыкновенное на невнимательный взгляд. Немного ниже и наискось того места, где в черной раме висела гравюра «Мона Лиза» между двух стульев. Узор обоев ничем, по-видимому, не отличался, но было какое-то странное и значительное выражение в этих зеленоватых странных цветах. И когда Пусторослев долго всматривался в узор, ему вдруг начинало казаться, что это место на стене чем-то обведено, словно за ним скрывается тайная дверь. Лежал, закрыв глаза. От лампы на столе поодаль падали неподвижные пятна света на тонкое лицо. Услышал легкие шаги. Маленький посетитель подошел, всматривался и чего-то ждал. И в этом ожидающем стоянии неизвестного посетителя было что-то жуткое, тоскливое, вынуждающее к чему-то. «Что-то надо сказать или сделать», — подумал Пусторослев. Он слегка приоткрыл глаза и замер от жуткого и сладкого ужаса. Перед ним стоял мальчик, лет 10 на вид, весь белый, тонкий и сияющий. На бледном, точно неживом лице жутко мерцали черные, страшно глубокие глаза. Одежда странного покроя, вся белая, открывала тонкую длинную шею, и открыты были выше колен стройные тонкие ноги. И весь он был спокойный и словно неживой, и только черные на бледном лице глаза жили и настойчиво вопрошали. Миг один длилось видение и скрылось. Пусторослев открыл глаза, быстро встал, двинулся к мальчику, протянул руку, но мальчика уже не было. «Милый, кто же ты? Где же ты?» — воскликнул Пусторослев. Стало тихо. Ожиданием была растворена тишина. И вдруг тихий, сладкий и звонкий раздался смех. Пронесся в зыбкой тишине и замер. И Пусторослев вдруг почувствовал, что он остался один. Один. Никогда еще с такой значительностью не представало перед ним это столь страшное, столь великое, столь непонятное людьми слово. Одиночество. Сладостное и несравненное, Великий праздник для великой и надменной души, великое томление для вопрошающего человека. И в этот миг больно почувствовал Пусторослев, что он только человек, вопрошающий о неизвестном. В странном порыве тоски подошел он к тому месту на стене, где под холодную и таинственную улыбкою Джоконды таилась дивная дверь. И странные слова как бы сами собою родились на его устах. И ты хочешь быть человеком? Зачем? Что тебе в нашем бедном существовании? И тихий голос ответил почти беззвучно, но странно внятно. Я хочу. Бедные расстроенные нервы, думал на другое утро Пусторослев. Надо уехать из этого жуткого и жестокого города. Но когда он одевался, в неверном и слабом свете северного раннего утра прошел мимо него тихими и легкими шагами белый, весь белый и спокойный мальчик, и сказал тихонько старые, странно земные и трогательные слова. Голодные, дети, трупики. Что? В ужасе спросил Пусторослев. И в тишине послышались еще более простые и земные слова. На гривенник молока. Кратко и жутко промелькнул, едва возник и уже клонился к закату морозный день. На Невском зажигались фонари украдкой. Никто не видел, как они вспыхнули, и свет их был ясный и беспокойный. На перекрестке двух шумных улиц, остановившись на минуту переждать толчью экипажей, Пусторослев увидел поэта-декадента Преклонского. Медленную, развинченную походкою Преклонский подошел к Пусторослеву и молча пожал ему руку. Пусторослев не любил Преклонского, считал его шарлатаном. В этом смысле высказывался кое-где. До Преклонского, очевидно, дошли резкие отзывы Пусторослева. Как-то, встретясь на одном из тех вечеров, где все бывают и где всем бывает скучно, Преклонский подошел к Пусторослеву и без всякого повода начал рассказывать, по обычаю своему, очень парадоксально, что все писатели разделяются на два разряда — дилетанты и шарлатаны. Пусторослеву стало неловко. С тех пор чувство неловкости всегда охватывало Пусторослева, когда он встречался с Преклонским. Странные, опьяненно веселые, невнимательные глаза Преклонского наводили на Пусторослева тоску. Но теперь Пусторослев обрадовался этой встрече. «Приключение по вашей части», — сказал он, стараясь говорить иронично, и вдруг чувствуя с досадою, что это ему не удается. И он рассказал о белом мальчике. Досадно было, что рассказ выходит в взбивающемся тоне. «Призраки держат себя странно», — закончил он, — «вместо откровения о загробном мире какой-то детский и совершенно земной лепет». Преклонский выслушал так спокойно, как рассказ о самом обыкновенном событии. «Что вас удивляет?» — спросил он. «Земное не ниже и не хуже небесного. Между этим и тем миром не такое соотношение, что одно хуже, а другое лучше. Плоть так же свята, как и дух». «Но на гривенник молока это все же слишком прозаично», — возразил Пусторослев. Приконский помолчал, спокойно посмотрел на него и заговорил, как бы отвечая на какие-то другие, более интересные слова. «Мы живем среди природы, которая вся насквозь проникнута стремлением к жизни. Тысячелетия тому назад волевая энергия природы была так велика, что возникли бесчисленные разновидности жизни на Земле. Теперь энергия природы принимает иной характер. Природа стремится не только к бытию, она стремится к тому, чтобы осознать себя. Нас окружает страстное желание не только быть, но быть самым сознательным, быть человеком и более чем человеком. Те домашние маленькие нежити, которых вы давно чувствовали вокруг себя, настойчиво стучались в двери вашего сознания. Вам надлежит теперь отдаться с доверчивостью тому приключению, которое вас ожидает. Они вас не обманут. По крайней мере, смело можно утверждать, что они не сделают с вами ничего такого, возможности чего не заложены в вас самих. По-видимому, Преклонский собирался говорить еще долго, но в легком дрожании его губ, которое придавало его некрасивому, преждевременно увядшему лицу ироническое выражение, Пусторосливу почудилось желание мистифицировать его. Он начал слушать рассеянно и, наконец, сказал: «Просто нервы у меня не в порядке». «Просто», — неопределенным тоном повторил Преклонский. Опять длился вечер. Холодный, скучный, одинокий. И он казался нескончаемым и ненужным. Никуда не пошел Пусторослев, хотя его ждали в одном месте, и сам он в другое время охотно поехал бы туда. В другое время. Но теперь что-то удерживало Пусторослева. И странное ожидание томило его больно и жутко. Длился, томительно длился вечер. И все было обычно и скучно, и буднично, как всегда. И уже казалось, что ничего нет и не будет, кроме того, что бывает обыкновенно. Ни чуда, ни явлений из иного мира, близкого и вечно загадочного, страшного и желанного. И опять усталость одолела Пусторослева. Он лег, взял книгу, чтобы скоротать время до того часа, когда можно лечь в постель. Опустил книгу, докучную, ненужную, закрыл глаза. И как он мог не заметить раньше? Всегда здесь с ним кто-то вопрошающий, неотступный. чего он хочет. Пусторослив сказал тихо, не открывая глаз. «Скажи мне, чего ты хочешь? И где ты? И кто ты? Скажи мне о себе, и я сделаю все, чего ты хочешь, и пойду за тобою». Легкие шаги послышались. Таинственный гость подошел и стал у изголовья сзади. «Так близко! Протянуть только руку, и коснешься его! Так близко! И так далеко!» Пусторослив повернулся на бок, двинул руку туда, к изголовью, и вдруг услышал тихие, тревожные слова. «Не гляди! Не тронь! Рано!» Пусторослив опять лег спокойно на спину, закрыл глаза и слушал. Послышался нежный голос белого мальчика. «Если бы я жил...» И в этом кратком восклицании было столько призывной тоски. Такая жажда жизни достойной и доблестной, такой порыв наполнить огнем святой борьбы минуту жизни, что пусторослив почувствовал, как душа его зажглась давно уже неиспытанным восторгом. Он встал, быстро подошел к тому месту, где чудилась ему в стене дивная дверь. Не думал о ней, как-то мимовольно подошел именно к ней, остановился, ждал и весь дрожал. Как тихое дуновение легкого ветра, мимо него прошел белый мальчик, зыбкий, едва видимый. Открылась тайная в стене дверь. За ней узкий темный проход, и пусторослив без колебания пошел за мальчиком в неизвестный путь. Были тогда беспокойные дни. Рабочие голодали, не шли на работы, было много солдат и казаков. Иногда на улицах убивали. Долог был путь, но как-то странно пусторослив не замечал его. Наконец он увидел, что стоит на дворе деревенского старого дома. Под воротами горел фонарь. Если глядеть в ту сторону долго, то после на дворе казалось еще темнее и холоднее. Пусторослив был один. Ждал. Кто-то тихий и легкий промелькнул мимо него и скрылся. «Куда же идти?» — спросил пусторослив. И уже после того он увидел дворника. Молодой, длинный, тощий парень с рыжими жесткими волосами, которых было так много, что они, казалось, приподнимали шапку блин. «Да вам кого?» — спросил он простуженным и ленивым голосом. Пусторослив сказал фамилию. Казалось ему, что она случайно пришла ему в голову. «Елисаров здесь?»
«А вон по той лестнице, в четвертый этаж», — ответил дворник.
Как во сне прошли перед пусторосливым жуткие впечатления. Смрадная квартира, много угрюмых, словно голодных людей. Под образами мертвая женщина, мальчик, сын мертвый, тощий, грязный, уродливый. И страшно, и странно похожий на того мальчика, который приходил к Пусторосливу по вечерам. Мальчик остался один. Родных не было. Пусторослив взял его. Жадные голодные глаза глядели за ним, когда он уводил ребенка. И все это промелькнуло так быстро, и все это казалось Пусторосливу сном до тех пор, пока он не очутился дома. Наташа, его чинная и строгая служанка, сердито поморщилась, когда Пусторослив объявил ей, что ребенка он взял и что его надо устроить. «За 2 часа не отмоешь!» — ворчала она. На другое утро Пусторослив заказал мальчику белую одежду того покроя, который он видел на своем таинственном посетителе. Заплатил, не торгуясь, так щедро, что, несмотря на предпраздничную спешку, одежда к вечеру была готова. И когда вечером тщательно вымытый, выстриженный, тонкий, белый, с горящими черными глазами, в короткой белой одежде, оставляющий ноги голыми, необутый, мальчик тихо подошел к Пусторосливу. Стало Пусторосливу жутко. Так похож был этот мальчуган на того вечернего и таинственного. «Ты откуда, Гриша?» — спросил Пусторослив. Мальчик неловко дернул плечом, потеребил тонкими пальчиками складки своего наряда и ответил: «Из фабричных». Помолчал. Потом сказал по-ребячески плаксиво: «Утром с Наташей ездили, маму хоронили. Отец летом помер. Теперь мама померла. Просто хоть ложись да помирай».
«Теперь ты мой будешь», — сказал Пусторослив.
Мальчик помолчал, потупился, шепнул тихонько:
«Спасибо».
Мальчик был тихий, но не робкий. Он дичился посторонних, старался уйти, когда кто-нибудь приходил, но уж если его останавливали, то он отвечал на вопросы прямо и просто, с эпическим спокойствием первобытного существа. Наступали праздники. Пусторослив сделал для Гриши елку, позвал детей. Было 10 маленьких гостей, бедные и богатые. Было весело и шумно. Пусторослива радовал Гришин смех, но ему жутко было глядеть в его внимательные, слишком черные, слишком глубокие глаза. Наутро он спросил: «Гриша, скажи, понравилась тебе вчера елка?» Гриша по своей привычке помолчал немного, теребя складки своего наряда, и потом сказал странно спокойным голосом: «Елка очень хорошо, славно, а ребятишки у вас скверные были».
«Чем скверные?» —
— с удивлением спросил Пусторослев. Гриша заговорил поживее. — А как же? Они себя различают. Которые богатые считаются, те так свысока, а которые бедные, то такие заведущие. И все они завидуют, и так у них на все глаза горят. Все бы им отдать, да и то бы им мало было. Право слово, заведущие. Часто разговаривал Пусторослев с Гришею. Каждый вечер. И каждый раз Пусторослев звал к себе Гришу с таким жутким чувством, как будто бы он и ждал от него, и боялся каких-то странных и страшных слов. Знает ли Гриша того ночного? — думал иногда Пусторослев. — Не спросить ли его? Но как спросить? И, наконец, спросил. — Гриша, ты у меня был раньше? Мальчик побледнел еще больше. И казалось, что он вдруг испугался. Робко шепнул он. — А ты почем знаешь? Пусторослев закрыл глаза. Голова его кружилась жутко и томно. А Гриша говорил. — Я-то у тебя был. Во сне. Вижу я, сидит такой барин за столом и крепко думает, а лица не видно. И так показывает, будто и вовсе лица нет. Но только это неверно. Теперь-то я узнал. Все как у тебя, и стол, и лампа. Все как есть. Гриша. «Зачем же ты ко мне приходил?»
Гриша вздохнул. «Ну вот», — рассказывал он, —
«вижу. Сидит будто барин, а лица не видно. А я и говорю, барин, а барин, нечто нам весь век голодать одним. Пойдем помирать вместе». А барин ничего не говорит. Все думает. Ну, я и уйду. А после того мама захворала, померла. А после того и ты меня взял. Гриша, зачем ты меня звал?
С тоскою спросил Пусторослев.
Гриша засмеялся.
Как тот, ночной.
Такой же зыбкий и быстрый смех, точно быстрый плач, такой ясный смех и такой невеселый.
— А как же? — страстно заговорил Гриша. — Отчего так? Почему, скажи, за что нам такое житье собачье? Разве для того мы... На земле живем, чтобы друг друга поедом есть. За что? А если он насильничает, так все терпеть без конца?
Пусторослев глядел на черные, пламенные Гришины глаза, на его бледное, худое и такое прекрасное лицо.
Жутко было ему. А Гриша говорил. Пойти бы все мы вместе, дошли бы до такого места, где земля новая и небо новое, и лев свирепый не кусает, и змейка скоропейка не жалит. Да нет нам свободы, никуда не пойдешь. Гриша,
откуда ты набрался слов? — спросил Пусторослев. Ему хотелось разрушить это темное очарование, которое так долго держало его в своей власти. Гриша слегка покраснел. —
Может быть, я глупости говорю? Не знаю. Что от людей услышишь, что сам придумаешь? Ты думаешь... Что ты барин, так ты и один думаешь. Я тоже люблю думать. Только что я тебе скажу?
Гриша приумолк.
Скажи, Гриша.
Если бы я все это дело знал, ни за что бы я не захотел быть человеком. Были не раз такие странные и не совсем детские разговоры. Наутро Пусторосливу казалось, что этого Гриша не говорил, что все эти слова ему пригрезились в дремоте позднего вечера, в усталой дремоте вопрошающего и не находящего ответа человека. И сам Гриша днем бывал совсем простым и обыкновенным мальчиком, с самыми простыми мальчишескими затеями и интересами, только тихий очень и скромный и очень худенький. И когда вспоминал покойных родителей, то иногда поплачет. А когда говорили при нем о фабричных рабочих, он делался печальным и хмурым и начинал дрожать, и тихо уходил. Там, у гроба матери, он казался лохматым, взъерошенным и уродливым. Но на самом деле он был скорее красив, только очень уж худ. И хорошо было то, что у него немного было неприятных привычек. Или, может быть, он был такой тихий и внимательный, что сам скоро замечал, чего здесь не следует делать. Приближались великие дни. Сладостное веяние свободы носилось над городами и темными селениями нашей Родины. Созрело негодование, и в его бурном дыхании отогрелась нежная надежда, так долго таившаяся под равнодушным и беспощадным снегом. Гриша пришел вечером к Пусторосливу. Видно было, что он хочет что-то сказать. «Гриша, что ты?» — спросил Пусторослив. Гриша помолчал, покраснел. Так покраснел, как никогда еще не видел у него Пусторослив. Сказал звенящим и решительным голосом. — Наши завтра пойдут, и я пойду. Пусторослив испугался. — Гриша, куда ты пойдешь? Что за глупости? — досадливо крикнул он. — Что тебе там делать, такому маленькому? Гришины глаза горели, и щеки багряно пылали. — Пойду. Тихо, но решительно сказал он. «Гриша!» — сказал он успокоительно. «Утро, вечера мудренее. Мы об этом лучше завтра поговорим с тобою. А теперь не пора ли нам, спатеньки?» Гриша стыдливо улыбнулся. «Спатеньки придут сами», — сказал он. — А только какие спатеньки! белые далеко, зеленым рано, серых не хочу, черных ты не пустишь. Какие же спатеньки? Разве только красные? День страшный и беспощадный поднялся над морозным жутким городом. Была безоружная толпа и вооруженные люди убивали. И ужас витал над столицею. Пусторослив рано вышел из дому, забыв о Грише. Встречи и заботы захватили его. И вдруг в говоре толпы мимолетные слова: «Много мальчишек!» Разом вспомнил. Стало страшно, поехал домой. Очень торопил извозчика. И так было страшно и тоскливо, словно непоправимое совершалось несчастье. Дома расстроенное Наташино лицо, ее убегающий взор, ненужные слова: «Ах, Андрей Павлович, на улицах-то что делается?» «Гриша где?» — крикнул Пусторослив. Наташа смутилась, покраснела, заплакала. Как сказали с вечера, шубку спрятать и сапожки, все спрятала в шкаф. Да уж как он ключ нашел, ума не приложу. И такой был тихий, и такой тихий. На минутку вышла, вернулась. Нет Гриши. Оделся и уж как пробежал. Ума не приложу. Пусторослив вышел опять на улицу. Остановился у подъезда. Куда идти? Шли все в одну сторону, поспешно, словно спасаясь. Молодой человек с рыжей бородкою, по одежде рабочей, в очках, говорил: «Вот он чем нас встретил, штыками да пулями!» В толпе дворников и лавочников слышался злой говор. «Студент переоделся!» Какой-то паренек в барашковой шапке быстро пробежал, крича: «Товарищи, обходят!» Побежали. Показались всадники. Они ехали медленно. На перекрестке собралась толпа рабочих. Слышались крики. Полетела в солдат пустая бутылка. Двое всадников отделились от строя. Нелепо махали шашками. Толпа разбежалась. Пусторослив свернул в переулок, шел куда-то, шел поспешно, пробираясь на удачу к центру города. Не везде можно было пройти, стояли цепи солдат, не пускали. Шум, толпа, казаки, окрики часовых — все это скользило мимо сознания. Пусторослив забыл, что его ждали, забыл о своем деле. Только мысль о Грише повторялась настойчиво и больно. И вдруг увидел Гришу. Мальчик пробежал мимо, странно бледный, на морозе, крикнул Пусторосливу: «Иди, иди за мною!» Черные на бледном лице глаза мгновенную молнией блеснули перед усталым взором Пусторослива. И в то же мгновение резкий звук рожка пронизал все уличные шумы. «Гриша, вернись!» — крикнул Пусторослив. Бежали мимо, кричали. Было видно много искаженных ужасом лиц. Улица пустела. И опять Гриша. Подошел к Пусторосливу. «Зачем они бегут? Чего они боятся?» — спрашивал он, и голос его звенел и дрожал. «Да
такой бледный, и глаза так горят. Пусторослив взял его за плечо и сказал: «Милый, вернемся домой. Здесь не надо стоять. Они убивают!» Гриша засмеялся, совсем как тот ночной мальчик. Пусторослив смотрел на Гришу с недоумением и тоскою. Белый и сияющий, как тот ночной посетитель, мальчик говорил: «И пусть убьют. Разве ты боишься? Умрем вместе. Не стоит жить с этими злыми людьми. Не хочу быть с ними». Вдруг где-то странно близко послышался тупой гул и топот множества коней. Всадники приближались медленно и неуклонно. Лошадиные в пене морды были близки и странно добродушны, и покорны, как всегда, а над ними колыхались красные, свирепые и тупые лица. И над гулом и топотом стройного воинства пронесся внезапный звонкий крик: «Палачи!» Гриша оттолкнул руку Пусторослива и, звонко крича, побежал навстречу всадникам. Сверкнула белая, беспощадная улыбка. Мелькнула в воздухе длинная стальная полоса. Офицер ударил Гришу. Над детским трупом быстро мчались всадники. Маленький изуродованный труп схоронили. Пусторослив остался жить. Усталый, безрадостный, втянутый в суету ежедневной работы для дела, труд до подвига, но все еще без восторга. Но длится время, и он ждет. Наступают великие дни. Опять придет сияющий рождественский мальчик. Уже он приходит. Приходит снова. Тихий, вопрошающий, озаренный темной улыбкою. Подходит в тишине одинокого вечера и заглядывает в усталое лицо Пусторослива. И опять слышит Пусторослив его тихий и настойчивый шепот: «Я хочу! Я пойду с ними, и ты пойдешь со мной в новый мир через эту дверь, темную, но верную». И знает Пусторослив, что теперь он не оставит Гришу одного. Пойдет с ним, за ним.
и шепчет. Милый, где ты? Кто ты? И слышит. Приду. Вместе пойдем. И повторяет. Вместе умрем.